Церемония представления при таких обстоятельствах совершилась очень быстро, или, вернее, с представлением было покончено вообще без всякой церемонии. 2 минуты спустя мистер Пиквик шутил с молодыми леди, которые не хотели перелезать через изгородь, в то время как он на них смотрит, а равно и с теми, которые, гордясь красивыми ногами и безукоризненными лодыжками, предпочитали стоять 5 минут на верхней перекладине, заявляя, будто они слишком испуганы, чтобы сдвинуться с места. Шутил с такой непринужденностью и свободой, словно знал их всю жизнь. Следует также отметить, что мистер Снотгресс помогал Эмили значительно усерднее, чем того требовал ужас перед изгородью, хотя последняя была вышиной в 3 фута, и у перелаза было положено всего 2 камня. А некая черноглазая молодая леди в очень изящных сапожках, опушенных мехом, взвизгнула очень громко, когда мистер Уинкль предложил помочь ей перебраться. Все это было очень мило и весело, и когда трудности, связанные с перелазом, были, наконец, преодолены, и все снова вышли в открытое поле, старик Уордл сообщил мистеру Пиквику, что они все ходили осматривать обстановку в том доме, где предстояло после Рождества поселиться молодой чете. При этом сообщении Белла и Трандль раскраснелись не меньше жирного парня у камина в буфетной, а юная леди с черными глазками и меховой опушкой на сапожках шепнула что-то на ухо Эмили, а потом лукаво взглянула на мистера Снотгресса. В ответ на это Эмили назвала ее глупышкой, но тем не менее очень покраснела, а мистер Снотгресс, который отличался той скромностью, какой обычно отличаются гении, почувствовал, как румянец заливает его до самого темени, и пламенно пожелал в глубине своего сердца, чтобы вышеупомянутая молодая леди со своими черными глазками, со своим лукавством и со своими опушенными мехом сапожками благополучно перенеслась в смежное графство. Все были счастливы и довольны по дороге к дому, а какой радушный, теплый прием ждал их, когда они явились на ферму. Даже слуги ухмыльнулись от удовольствия при виде мистера Пиквика, а Эмма подарила мистеру Тапману полузастенчивый, полудерзкий и очень милый взгляд, которого было бы достаточно, чтобы заставить статую Бонапарта, стоявшую в коридоре, немедленно раскрыть свои объятия и заключить ее в них. Старая леди восседала со свойственной ей величием в парадной гостиной, но она была чрезвычайно раздражена, и поэтому глухота ее весьма усилилась. Сама она никогда не выходила из дому, и, подобно очень многим старым леди такого же склада, склонна была считать изменой домашним порядком, если кто-нибудь осмеливался сделать то, чего она не могла. И, да благословит Бог ее старую душу, она восседала, выпрямившись, насколько возможно, в своем большом кресле, и хотя вид у нее был самый гневный, но, несмотря на это, благожелательный.
«Матушка», — сказал Уордл, — «вот мистер Пиквик. Вы его припоминаете?»
«А! Какое это имеет значение?» — отозвалась старая леди с большим достоинством. «Не докучайте мистеру Пиквику из-за такой старухи, как я. Теперь никому нет до меня дела. И это вполне естественно».
Тут старая леди тряхнула головой и дрожащими руками разгладила свое шелковое платье цвета лаванды.
«Что вы, мадам?» — сказал мистер Пиквик. «Я не могу допустить, чтобы вы отталкивали старого друга. Я приехал сюда специально для того, чтобы побеседовать с вами и сыграть еще роббер. И мы покажем этим юнцам и девицам, как танцуют минуэт, раньше, чем они успеют стать на 48 часов старше».
Старая леди сдавалась, но ей не хотелось сделать это сразу, поэтому она сказала только:
«Ах, я не слышу!»
«Ну, вздор, матушка!» — возразил Уордл. «Полно, полно, не сердитесь, пожалуйста. Вспомните о Белле, ведь вы должны подбодрить бедняжку».
Добрая старая леди расслышала эти слова, ибо губы у нее дрогнули. Но старость имеет свои маленькие слабости, и старушка была еще не совсем умиротворена. Поэтому она снова разгладила платье цвета лаванды и, повернувшись к мистеру Пиквику, сказала:
«Ах, мистер Пиквик, молодежь была совсем другой, когда я была девушкой».
«Но в этом нет никаких сомнений, мадам», — отозвался мистер Пиквик. «Вот почему я особенно ценю тех немногих особ, которые сохраняют следы старого закала».
С этими словами мистер Пиквик мягко притянул к себе Беллу и, поцеловав ее в лоб, предложил ей сесть на скамеечку у ног бабушки. Выражение ли ее лица, обращенного к лицу старой леди, напомнило о былых временах, или старая леди была растрогана ласковым добродушием мистера Пиквика, или почему бы там ни было, но она расчувствовалась, бросилась на шею внучки, и все ее дурное расположение духа растаяло в потоке безмолвных слез. Счастливы были все в тот вечер. Степенно и торжественно сыграны были несколько роббаров мистером Пиквиком и старой леди. Шумным было веселье за круглым столом. Долго еще после того, как леди удалились, мужчин обносили снова и снова горячим глинтвейном, искусно приправленным бренди и специями. И крепок был сон, и приятный, сопутствующий ему сновидение. Заслуживает внимания тот факт, что сновидения мистера Снодгресса неизменно были связаны с Эмили Уордль, а главным действующим лицом в видениях мистера Уинкля была молодая леди с черными глазками, лукавой улыбкой и парой удивительно изящных сапожков с меховой оторочкой. Мистер Пиквик был разбужен рано утром гулом голосов и топотом, которые могли бы нарушить даже глубокий сон жирного парня. Он приподнялся в постели и прислушался. Слуги и гости женского пола неустанно бегали взад и вперед. Требования горячей воды были так многочисленны, мольбы об иголках и нитках так бесконечны и так бесчисленны приглушенные просьбы: «О, будь так добры, зашнуруйте меня!» что мистер Пиквик в невинности своей начал воображать, будто произошло нечто ужасное. Но, разогнав дремоту, он вспомнил о свадьбе. Так как событие было важное, он оделся с особой тщательностью и спустился к завтраку. Все служанки в одинаковых платьях из розового муслина, с белыми бантами на чепцах, метались по дому, пребывая в том суетливом и возбужденном состоянии, которое немыслимо описать. Старая леди была одета в парчевое платье, 20 лет не видавшее дневного света, за исключением тех случайных лучей, какие проникали в щели сундука, где оно хранилось в течение всего этого времени. Мистер Трандль был в прекраснейшем расположении духа, но, впрочем, несколько нервическом. Добродушный хозяин старался быть очень веселым и беззаботным, но в этой попытке явно терпел неудачу. Все девушки были в слезах и белом муслине, за исключением 2-3 избранных, которые удостоились чести лицезреть наверху невесту и подружек. Все пиквикисты облеклись в превосходнейшие костюмы, а на лужайке перед домом раздавался ужасающий гул, производимый всеми мужчинами, юношами и неуклюжими подростками, состоявшими при ферме, из коих у каждого был белый бант в петлице, и все до единого кричали изо всех сил, подстрекаемые советом и примером мистера Сэмюэля Уэллера, который уже ухитрился стать весьма популярным и чувствовал себя как дома, словно родился на этой ферме. Свадьба — излюбленная мишень для шуток. Но, в конце концов, в этом, правда, нет ничего смешного. Мы говорим только о церемонии и предупреждаем, что не позволим себе никаких скрытых сарказмов, направленных против супружеской жизни. С удовольствием и радостью, вызванными этим событием, связаны многие сожаления при прощании с родным домом, слезы при разлуке родителей с ребенком, сознание, что покидаешь самых дорогих друзей счастливейшей поры человеческой жизни, чтобы встретиться с ее заботами и невзгодами среди новых людей, еще не испытанных и малоизвестных. Все это естественные чувства, описанием коих мы бы не хотели омрачать эту главу и тем менее вызвать к ним
насмешливое отношение.